РИА Новости. Подкасты.
Страхи, ошибки. Здравствуйте, это подкаст «Страхи, ошибки», и мы говорим о страхах и заблуждениях, об ошибках. Сегодня мы с вами будем говорить о том, как реагировать на комментарии о своей внешности, как реагировать на комплименты и как самому разговаривать о внешности других людей, потому что что-то слишком много все вокруг поменялось, и устои меняются, и правила, и предубеждения тоже стали совсем другими. Давайте-ка с этим разберемся. Сегодня мы будем об этом говорить с клиническим психологом и когнитивно-поведенческим психотерапевтом Григорием Масютиным, основателем Центра имени самого себя, и Ларисой Овчаренко, кандидатом психологических наук, доцентом завкафедры социологии и психосоциальных технологий Московского городского университета. Здравствуйте, дорогие коллеги.
Добрый день.
Добрый день.
Григорий, сразу как мужчине. Вот скажите, пожалуйста, на ваш мужской взгляд, а вот не психолога, не психотерапевта, а деформированного профессии, а просто как мужчина, что, на ваш взгляд, поменялось с точки зрения того, как мы говорим о внешности, делаем комплименты или, наоборот, замечания? Вот если там сравнить, что принято сегодня, в 2020 году, и было принято, например, 15-20 лет назад?
Я думаю, сейчас, в эпоху социальных сетей, внимание к внешнему образу и внешнему виду стало еще более требовательным. Если бы мы говорили еще про мир 15-20 лет назад, то он еще и не был настолько ярко представлен атрибутами внешнего вида. Ведь это не только какая моя телесность, какое у меня тело, образ тела, какая у меня прическа.
А как я изогнулся, вы имеете?
Ну, в том числе, сейчас это внимание к гаджетам, которые у нас. Украшения, одежда, кроссовки, туфли, ботинки. Вот все аксессуары, которые у нас есть. 15-20 лет назад было меньше вариативности, и все было, на мой взгляд, проще. Были атрибуты, у кого были сотовые телефоны, у кого не было сотовых телефонов. Но теперь внимание стало настолько многоточечным, что теперь человека оценивают с очень многих граней, как сколько подписчиков в социальных сетях. Какой образ...
Это вообще. Я это сейчас вообще говорю про внешность, и у меня сейчас к вам куча вопросов возникает.
Хорошо,
во-первых,
хорошо.
Смотрите. Во-первых, 15-20 лет назад, да, можно было смотреть, какие у тебя кроссовки и платья, потому что эти кроссовки нужно было достать. Да? Сегодня ты даже никто не отличит, если у тебя поддельные кроссовки или поддельная сумка. Уже никто не отличит, и никто даже не заморочится. Мне кажется, что вот это как раз ушло. А вот сделать комплимент, сказать, ой, как ты похудела, да? Или ой, какие там у тебя прекрасные ресницы. Девушка, как вы выглядите хорошо. Это еще остается частью такой, ну, как бы вот коммуникационных формул? Или это уже немножечко неуместным становится?
На мой взгляд, это уже становится более неуместной формой, если мы сейчас говорим про двух людей, мало знакомых или незнакомых. Это остается уместным для людей, достаточно знакомых, которые, в принципе, обсуждают моменты изменений в жизни и подмечания, кто как после карантина похудел или поправился. Но, на мой взгляд, менее этичным становится такой комментарий к малознакомым людям или к незнакомым.
А в то же время вот в Америке совершенно нормально, когда вам кассирша может сказать там «I like your hair», да? «Ой, как мне нравятся твои волосы». Это в Америке, где сейчас тоже кризис этичности, мы все это наблюдаем. Почему у нас, почему вдруг менее уместно сказать вам, Григорий, что у вас прекрасные синие глаза? Почему я не могу вам сказать «прекрасные синие глаза»? Это что, будет нарушение вашего частного пространства, ваших каких-то там границ?
Как раз когда вы задаете вопрос, по сути, вы говорите и о той части, что в эпоху такой сверхкорректности мы зажаты в такой дилемме, чтобы не ранить других, но в то же время оставаться собой, интересующимися другим человеком, другой жизнью, ну, другого человека. Или, отметив то, что нравится цвет глаз, прическа, фигура, это становится все очень субъективным.
Ну, вам же будет приятно, если вы придете сегодня в каком-то классном, например, пиджаке, который по вам пошили, да, вам же хочется, чтобы мы обратили внимание, и мы с Ларисой сказали, да, хлопая ресницами, Григорий, какой у вас пиджак, как он вам идет, вам что, не будет это приятно?
Будет приятно.
А это будет нарушение ваших личных границ с нашей стороны? Ну, честно.
А как раз вот моих личных, вот если мы берем меня, как Григория Мисютина, нет, но на моем месте может быть человек, для которого это такая вот болезненная точка, вот внешний вид.
А зачем тогда ты шил пиджак этот, хочу спросить этого человека красивый, если ты не хочешь, чтобы мы с Ларисой сказали тебе комплимент?
Возможно, этот пиджак был тем самым, которым я недоволен. И мне кажется, он меня
Вполне... И вы думаете, что я просто из вежливости вам
говорю. Да, и что
говорю.
Это такая вот корректная форма, как сказать, чтобы не обидеть. А у вас пиджак очень классный, под цвет глаз, кстати.
Да, на распродаже взял его, да?
Конечно, давайте. Как бы я же умом-то не блещу, хоть пиджаком тут могу.
Так, может, и проблема-то все-таки не в этике, а в ваших комплексах этой ситуации. Ну, я имею в виду, что не в вас, а в том человеке, воображаем, про которого мы говорим.
Проигрываю эту модель. Угу. Тут ведь баланс в том, что и в комплексах, и в том, что у нас есть, на мой субъективный взгляд, некоторый возведенный в ранг культа, вот холить или леять комплексы, говорить настолько аккуратно все, чтобы никто ни от чего не поранился. Но этой самой аккуратностью мы еще больше раним людей, потому что считаем их неспособными выдержать этот дискомфорт.
Если скажем правду.
Если мы будем очень аккуратно говорить, стараясь не задеть, мы тем самым используем такой есть термин метапослание. Мы напрямую не говорим, но подразумеваем. Как выходя на станции метро, мы говорим, обращаясь к этому человеку, вы выходите, это прямое послание. А другие слышат метапослание, что им тоже нужно
подвинуться.
Mm-hmm. Мы напрямую к ним не обращаемся, но это имеется в виду. Или мы спрашиваем у человека, как твои дела, а каждый услышит какую-то свою историю.
Пива нет, да?
Это, да. Пива нет. Так бы написали, пива нет. Каждый слышит свою историю.
Особенно, когда мы перешли сегодня на разговорный письменный.
Да, потому что у нас теперь коммуникация, она...
Она очень письменная,
она лишена того, чтобы мы видели вот эмоциональный отклик.
То есть лайки.
Лайки, но они все равно, там, как серия, вот в этом сообщении не хватает точечки, или там есть...
Наоборот, он поставил точку.
Поставил точку, или без смайлика. Нет там вот этой улыбающейся физиономии, которая отражает какой-то эмоциональный настрой.
Ларис, а у тебя давайте с точки зрения психосоциальных отношений. Что происходит вот с этим обязательным набором коммуникативным, когда мы начинали разговор с комплиментов, с обменом, так сказать, мнениями, социальными поглаживаниями. Почему вот эта сверхосторожность, как вы сказали очень хорошо, Григорий?
Сверхкорректность.
Почему вдруг сверхкорректность начинает все вот это как-то вот ламинировать и разглаживать? Почему?
Вообще, на самом деле, да, в начало коммуникации она всегда связана с установлением доверительных отношений, то, что в психологии называется установлением рапорта, да, то есть обязательных доверительных отношений, если я хочу прийти к доверительной коммуникации, если взаимодействие, пусть даже здесь и сейчас, и довольно короткое, но с этим человеком для меня значимо. Неважно, эмоционально значимо для решения какой-то цели, неважно, оно для меня, да, сейчас имеет значение. Поэтому вот то, о чем вы сказали выше, да, вот эти социальные поглаживания, там, психологические поглаживания, какие-то комплименты, это часть рапорта, часть установления тех отношений, в которых я заинтересована. И поэтому в данном случае спросить, как дела, и сделать какой-то комплимент, это часть моей настройки на человека и попытка подстроить его под себя в той коммуникации, да, в которой я сейчас нахожусь. И, в принципе, это очень естественная история, потому что мы опять исходим все-таки из того, что мы заходим в коммуникацию для того, чтобы она была положительной для нас. Уж там как получается, это уже другой вопрос. И я жду, да, какого-то положительного отклика. И поэтому я делаю эту настройку. Я делаю комплимент, да, я спрашиваю, как дела, не просто для того, чтобы получить какой-то сухой ответ, вступить в эту коммуникацию, как-то начать ее каким-то образом, да, зайти в этот процесс. И дальше уже достигать тех целей, потому что в коммуникацию я все равно захожу ради чего-то, да, ради реализации какой-то цели.
Страхи, ошибки.
Вот возвращаемся к внешности. Например, очень часто мы сталкиваемся с неумением правильно отреагировать на комплимент. Угу. Вот вам говорят, ой, какая у тебя красивая юбка. Что нужно сказать? Ой, да купила на распродаже. Да, она мне тоже нравится. Ой, у вас тоже такая замечательная блузка. А, ну хорошо. Вот как правильно отреагировать, чтобы
спасибо
это было...
большое. Спасибо. Да, спасибо.
Тут, мне может приятно. Быть, множество точек зрения.
Мне приятно, кстати, да, показать, что...
Как раз в том, что вот эта фраза «мне приятно», она шикарная, даже вот в испанском это... Ну, мне нравится, это «me gusta», вот это как раз это то, что стало частью мем-культуры.
Угу.
Но вот это «мне нравится», «мне приятно», и не спешить дальше что-то еще в ответ сказать. «Мне нравится», и найти у другого человека «а мне нравится».
То есть не нужно отвечать.
Нам не обязательно участвовать в этом обмене любезностями, что мы должны обязательно подготовить какой-то подарок в ответ. Вот нам тут внезапно сделали такой комплимент, мы, возможно, его ждали, но нам не нужно обязательно готовиться, что-то подарить этим комплиментом тоже в ответ. Сказать, зато у тебя классные наушники. Такие наушники, что я не...
Вот смотрите, вся инстаграм-культура, на мой взгляд, она как раз на это и направлена, чтобы там выложить там пирожок, там тыква у тебя выросла, машину ты новую купил, кроссовки, марафон пробежал, да? На мой взгляд, 90% постов в социальных сетях, особенно с фотографиями, с картинками, они как раз направлены, да, это такой эпил к тому, чтобы посмотрите, похвалите меня, я выложила это, чтобы были комплименты. Я как будто бы делаю вид, что я просто так это выложила, на самом деле, мне очень важно, чтобы вы наговорили комплименты. Ведь так получается?
Да, и долгое время был такой тренд о том, что Инстаграм был социальной сетью, где говорили только о хорошем, а Твиттер, где говорили только о плохом.
Потому что там картиночек нет в Твиттере,
ну, там конечно. Нет, да, там такой текст. А в Инстаграме показать жизнь свою даже более счастливой, чем она есть на самом деле. Как будто бы там нет боли, дискомфорта, страдания. Показать свою фотографию, где я улыбаюсь. Я, возможно, в этот момент даже не наслаждаюсь моментом здесь и сейчас. Я хочу показать, как я счастлив, и увидеть, что люди реагируют на это. Я им нравлюсь. Это может быть в том числе и таким жестом отчаяния, почувствовать, что я вообще нужен, что меня принимает это общество. И что они отметят на этой фотографии, где я стараюсь найти идеальный ракурс, что я похудел, похудела. Или чтобы они отметили мой новый образ, какая классная юбка или какой классный пиджак.
А что нельзя сегодня делать? Вот нет ощущения, что очень многие вещи оценочные стали все-таки запретными. Вот даже раньше, когда мы говорили, мне кажется, что раньше мы были гораздо более вольны, обсуждая, что называется, третьих лиц, да? То есть сегодня как бы неприлично уже про кого-то сказать, знаешь, он такой темнокожий, он такой толстый, он коротковатый, ноги у нее кривоватые. Вот это ведь абсолютно за пределом ну, каких-либо морали и нравственности.
Шейминг, что теперь такой период новой этики, и еще он даже не настал, наверное, еще настолько вот...
Вот, вот что, вот вы видите уже какой-то прообраз формирования новой этики, в чем, на ваш взгляд, она будет проявляться?
В том, что я хотел бы, чтобы это пришло к тому, что мы действительно были уважительны друг к другу, и мы видели за человеком не только тело, но еще и личность, и чтобы мы в первую очередь, принимая людей на работу, оценивали их не по критерию, а сколько
не взять на работу, человеку. Просто...
Ну, нет, условно говоря, вообще, потому что я с этим столкнулся вот буквально недавно, взяв себе администратора, который долгое время отказывали в работе, потому что ей 55 лет, и ее не брали на работу, только ну, то, что сейчас называется эйджизм, как раз. И это про то, что тоже важно учитывать, что вот в новой этике есть очень много и хорошего. Что, например, неуместно может быть обращение мужчин к женщинам, которые объективизируют их. Вот эти вот комплименты и знакомства на улице, они могут быть
неуместными.
Вот я прям
хотела с вами об этом отдельно поговорить, потому что я одной своей близкой подруге, было очень смешно, значит, довольно близкой подруге на фотографии, где... роскошно, извините, выглядел ее бюст, так и написала. Слушай, глаз не могу отвести, прям как женщина женщине тебе говорю. Она мне писала, ты меня объективизируешь, подружка моя, понимаете? И я говорю, слушай, ну ты чего, я же, ну, я, вот я начала оправдываться, я говорю, я правда в восторге, это красиво, это так потрясающе, восхитительно. Вот и мне пришлось вот как бы объяснять ей, да, что я имела в виду, что это был истинный восторг, а не объективизация.
Потому что тут есть грань, когда и есть люди, которые... объективизируют, а есть люди, которые выражают свою реакцию, свое восхищение, но другая сторона слышит это как объективизация. Что из серии «Как ты шикарно выглядишь, глаз не могу оторвать», и это серия «Это потому что мы еще очень многое додумываем». И когда...
Нет, я думаю, что это как раз имеется в виду, но то, о чем вы начали говорить, что я хочу, чтобы во мне видели личность. Послушайте, камон, если я хочу сказать, что этот мужчина красиво выглядит, почему я не могу сказать, что он выглядит красиво, при этом совершенно не имея в виду, что я каким-то образом, так сказать, отрицаю остроту его ума или какие-то, не знаю, там, или его успешность в чем-то.
Можно было сказать...
Я просто хочу сказать, этот мужчина, я женщина, этот мужчина хорошо выглядит. Или вот вы смотрите на Ларису и говорите, Лариса, у вас, правда, роскошные волосы. Почему Лариса должна обидеться, что вы обратили внимание на ее роскошные волосы? Ведь вы же при этом не отрицаете, что она блестящий психолог, успешный, академист.
Это к тому, что вот на месте Ларисы может оказаться человек, который говорит, ах, значит, только волосы? То есть все то, что у меня есть...
Вот. Так в чем проблема? Проблема-то не в том, кто делает комплимент.
Я поддерживаю Ларису.
Проблема только в самоотношении. Что я слышу в этом комплименте, да? Потому что...
А не в том, кто вам этот комплимент
Конечно,
делает.
Потому что комплимент, что есть, да? Чем лесть у нас отличается от комплимента. Лесть — это вранье, да? Когда мне надо установить какую-то коммуникацию, я подхожу с лестью, да, к человеку и говорю все, что угодно, лишь бы получить это расположение. Комплимент — это некоторое подчеркивание или, может быть, легкое преувеличение того, что есть на самом деле. Да, я
Ты
этот комплимент...
Это может
да,
быть.
Да, нет, ну я имею в виду, что по отношению ко мне, да, что это во мне, что человек подчеркивает что-то, что реально во мне есть, и он это увидел. И вот в этом смысле, да, в транзактном анализе это называется психологическое поглаживание. Как ты это воспримешь, я не знаю. Я сейчас говорю о том, что я увидела. Ты можешь думать все, что угодно, но я тебя буду принимать и любить, потому что это мое отношение. И я сейчас хочу его подчеркнуть. И поэтому, если мое отношение не совпало с отношением моего партнера по коммуникации, которому я что-то говорю, то здесь мы как раз вот входим вот в этот когнитивный диссонанс. Он слышит не то, что я хочу сказать. Отсюда, да, этот классический мем, я отвечаю за свои слова, не за то, что ты как-то их услышал, да?
Да.
Поэтому в этом смысле очень самоотношенческая позиция. Если я к себе отношусь и говорю, что я в порядке и мир в порядке, я с удовольствием принимаю эти комплименты, да, и улыбаюсь от теплых слов. А если у меня есть ощущение, что мир небезопасен, то, конечно, я буду подвох видеть в самых добрых словах.
То есть, возможно, что те же самые социальные сети, они повлияли нас на это ожидание подвоха, да, потому что
конечно.
Это интернациональная проблема, хейтерские комментарии,
да,
и это знают все и в социальных сетях, и в комментариях там в СМИ, что хейтеры — это вообще отдельное такое течение, видимо, самореализации. И, к сожалению, именно хейтеры нас продавливают на то, чтобы не наслаждаться и не радоваться комплименту, а искать подвохи и придумывать себе истории про личные границы. Готовить, да, ответный удар. А вот обратная ситуация, когда нам хочется как-то намекнуть человеку, например, на неудачную посадку костюма, на то, что ты, друг, может быть, не замечаешь, но ты вот, подруга, ты очень-очень располнела, или тебя не очень удачно постригли, может быть, ты будешь в следующий раз придешь к другому мастеру. Вот все? Теперь новые этики, личные границы вообще запрещают вот такой диалог? Или как-то можно?
Вы знаете, это моя любимая тема на самом деле, потому что это вы это увидели. Это не значит, что это есть на самом деле. Это вы почему-то на это обратили внимание, да, это когда мы договариваемся о посещении к психологу третьих лиц. Вот мне кажется, моей подруге надо к психологу, на что я всегда говорю, мне кажется, что вам надо поговорить о своих переживаниях, почему вашей подруге надо к психологу. Поэтому тут такая история, да, что это вы почему-то это увидели, в вас это почему-то как-то отозвалось. Может быть, это и объективно, но если приятельницу это не беспокоит, то все, все в порядке, этом, она с этим дальше идет. Если ее это беспокоит, она обратится к вам, да, и скажет: ой, Наташа, что-то правда, да, что-то я как-то так неудачно подстригли, может, мне к какому-то другому мастеру в следующий раз пойти? Все, и вы сказали: слушай, да, действительно, что-то как-то у твоего мастера руки тряслись, наверное, давай мы с тобой найдем другого мастера. Вот это та коммуникация, которая должна состояться в этой связи.
То есть мы вообще не реагируем, мы себе запрещаем даже издалека подойти.
Мне кажется, тут не вопрос в том, чтобы абсолютно разрешить, абсолютно запретить. Истина где-то между, это такая серая зона, в которой нет четких граней. Мы можем найти себе референтную группу лиц, к кому мы прислушиваемся. Если нам сказали, что вот ты поправился, тебя подстригли не очень, или вот тот образ, который ты сегодня используешь, кажется, тебе не подходит. Мы можем быть готовыми получать обратную связь, потому что без качественной обратной связи мы окажемся в ситуации голого короля. Потому что мы будем получать только
100%.
Социожелательные поглаживания, которые говорят, ну...
Для которых мы раздвигаем свои личные границы.
Да, для которых мы раздвигаем личные границы и говорим, ну, я этих людей не знаю, но мне приятно говорить. Продолжайте
это
говорить.
Это можно, это нормально.
Это можно. А в другом случае мы без качественной обратной связи уйдем в мир, в котором не останется правды и останется только поддержание иллюзий.
Страхи, ошибки.
Вот я сейчас вам дам задачку.
Давай.
Наша слушательница дает нам такую, ну, не задачу, на самом деле, она с этим живет. Они сидят в Open Space, вернулись в Open Space после карантина, сидит в Open Space в банке с коллегой, у которого дурно пахнет изо рта. Извините. И она не знает, каким образом эту проблему решить. как с ним поговорить, чтобы сходить там к стоматологу или гастроэнтерологу, и мне это вообще неприятно и так далее. Вот давайте-ка. Как тут в новой этике будем решать этот вопрос? Да и старый тоже.
Дело в том, что... Я сейчас скажу такой дисклеймер, чтобы никого своими словами не задеть. Это моя позиция, как я бы поступил, будучи человеком, а не психологом. Потому что тут я говорил бы как человек вот в этой ситуации. И здесь важно было бы отметить, что вопрос этот уже касается социального взаимодействия, и предложить обсудить что-то с глазу на глаз. Не просто в open space сказать, а у Сережи изо рта дурно пахнет. Сережа, ты сделаешь с этим что-нибудь? Вот это ужасно.
Или пора Сереже посетить там стоматолога или гастроэнтеролога.
Давайте Сереже подарим поход к стоматологу. Чтобы это не было таким публичным
осуждением
или какой-то такой публичной поркой, что если сказать, вот, Сережа, ты напросился, как бы, ничего личного. А чтобы предложить поговорить с глазу на глаз и отметить то, что отмечает эта слушательница, и отметить, что она готова получить от этого Сережи обратную связь, каково ему это было, и поделиться, может, и своим чувством, что это не так легко сказать, но она считает, что более честная позиция, чтобы об этом сказали, чем закрывать глаза и игнорировать, потому что в том числе она верит, что Сережа это может преодолеть. Это то, о чем я говорил. Не надо делать людей более хрупкими, чем они есть. Потому что если мы их бережем от всего, давайте не будем говорить о том, что происходит с людьми, лишь бы их не поранить, тогда мы получим общество очень хрупких людей, которым ничего нельзя сказать.
Кажется, вы сейчас просто квинтэссенцию произнесли нашего эпизода, наших размышлений о новых этике в контексте разговора о внешности. Лариса, а если человек сталкивается внезапно, не знаю, наталкивается на дискуссию о его внешности негативной. Но, условно говоря, какая-то приятельница выкладывает вашу совместную фотографию где-нибудь в Инстаграме или в Фейсбуке, а друзья пишут, слушай, ты как-то классно выглядишь, а что это там у твоей девушки какой-то такой очень странный, смешной цвет волос фиолетовый? Ну, или так далее. Это, ну, мало ли какие могут обстоятельства, когда мы сегодня в этом прозрачном мире, пугающе прозрачном мире, сталкиваемся с осуждениями о себе в третьих лицах. Как себя правильно вести в этой ситуации?
Ну, здесь, во-первых, да, надо очень с большим трепетом отнестись к своим чувствам, да, какие чувства я по этому поводу испытываю, посмотреть, как меня это, ну, коснулось, да, как меня это задело. И если меня это задело, то почему? Потому что я тоже согласна с тем, что у меня не очень красивый цвет волос, да, и поэтому я на это отреагировала. Либо потому, что было затронуто как раз то самое мое пространство и мои границы, да, кому какая разница, с каким цветом волос я хожу. И если я придерживаюсь второй позиции, то тогда поработать с этим кому какая разница. Если меня обсуждают, то я к этому, ну, в некотором смысле, да, хотя бы, ну, готовлюсь, да, к тому, что меня будут как-то критиковать, как-то обсуждать. Есть третья позиция, когда я могу сказать, если мне это как-то неприятно, да, то могу позвонить своей приятельнице и сказать, слушай, а давай мы с тобой будем согласовывать в следующий раз, какие совместные, да, со мной ты фотографии выкладываешь,
кстати, вообще, чтобы... Железное правило должно быть.
Да, железное чтобы я правило. Тоже ее прорецензировала.
Тем более отмечать на фотографии.
Да, да, чтобы она мою рецензию, да, прошла, чтобы я согласилась. Mm-hmm. Это касается всех, не только приятелей, это касается очень острого вопроса, когда родители детей своих выкладывают, особенно детей уже в сознательном, да, в, ну, там, например, предпубертатный, да, и подростковый возраст. Согласен ли ребенок, чтобы мама его тоже публиковала? Вот это такая очень важная штука. И поэтому как
точно.
Реагировать...
Согласовываю своим сыном каждую фотографию.
Ну, это очень правильно, это очень этично, да, по отношению к вашему сыну. Это очень здорово, что вы так относитесь, да, к его вот личностной позиции здесь. И поэтому здесь реагировать на это, если меня это действительно задело, то, ну, можно, да, это обсудить вот с подругой, в смысле корректности размещения, может быть, там удаление этой фотографии. А если она уж так совсем категорически мне не нравится. Ну, ведь из любой критики можно взять какой-то конструктив, если я это хочу, да, если я хочу так на это посмотреть, если это там как-то может стать какой-то моей точкой роста. А так посмотреть очень внимательно, прислушаться к своим чувствам, поработать с теми чувствами, которые были в данном случае задеты.
А подруга как должна отреагировать, когда ее окружение в третьем лице вдруг ну, так вот без ее всякого желания и намерения начинает обсуждать внешность тех, кто там с ней на фотографиях?
В данном случае, если подруга выкладывает фотографию, да, с кем-то, с третьим лицом, то значит она предполагает, что она часть ее, она ее референтные группы, да, и поэтому ну, защищать, да, может быть там как-то остро, рьяно или нет, но сделать корректное замечание тем, кто негативно пишет, может быть, не под постом, а в личном сообщении, напомнив о том, что не очень корректно. Это обсуждать, и если я с подругой на моей странице, то обсуждать ты можешь меня, потому что это моя страница, да, и я готова выложить, и я готова слушать, да, обратную связь, связь, воспринимать ее, потому что я автор этого поста.
Ну и как раз к вопросу о том, что вот эта идея этики, она сейчас очень неравномерно оседает в обществе, потому что это мы сейчас выучиваем все вместе, вот в один момент времени. А если бы мы взяли такую идеальную модель, где с детства была бы воспитываема не идея, какие мальчики, девочки хорошие, правильные, какие нет, а о том, как важно заботиться о безопасности, но в то же время вот этой безопасностью не уничтожить общение как вид коммуникации. Чтобы мы когда думаем, как правильно сказать комплимент, так никак.
Знаете, у меня была одна пожилая подруга, которая была прекрасная такая присказка. Она говорила мне все время: не относись к себе слишком серьезно.
Шикарные слова.
Вот надо, мне кажется, иногда об этом вспоминать, да, что надо все-таки не относиться к себе не очень серьезно. К другим, да. А к себе не надо относиться очень серьезно. Мне кажется, будет гораздо проще жить и дышать, просто и получать комплименты.
Есть очень важно еще как раз вот к этому шикарному комментарию. Такой акроним, он в американском таком сленге появился от моряков. У них он был такой KISS. Keep it simple, stupid. Но потом он просто стал KISS с одной S. Keep it simple. Собственно, упрощай.
Упрощай.
Ну, вот тут вот, если можно было прям одомашнить этот перевод.
Не заигрываться,
да,
правда?
Да, 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 да. То есть делай проще.
Короче, вот где-то мы должны в новой этике остаться между бережностью, которая нам очень важна, потому что мы подходим к тому миру, в котором мы будем неизбежно деанонимизированы, деперсонализированы, да, ну, это просто технологии нас к этому толкают. Я вообще считаю, что года через 3-4 быть скрытным человеком будет социально неодобряемым. Ну, просто это не плохо, не хорошо, это так устроены технологии. И вот эта вот наша вынужденная публичность, некоторая даже обреченность на публичность, она, конечно, потребует от нас бережного отношения друг к другу, с одной стороны, а с другой стороны, все-таки не заигрываться, да? И даже вот история с «Жизни черных» имеет значение, мне тоже кажется, это перегиб и заигрывание. И эта модель характерна, конечно, не только для конкретной ситуации отношений между белым и черным населением Соединенных Штатов Америки, это вообще история про гораздо большее, про то, как мы встречаем новый информационный мир и себя в нем.
Ну, еще очень важный момент, на мой взгляд, это когда, если нас что-то задело и уязвило, то подумать, почему для меня это вот как раз важно, это как раз то, о чем говорил Лариса, еще вот прям подраскрою эту идею, почему меня это уязвило, то есть, похоже, есть какая-то важная идея, это очень важный человек в моей жизни, или это очень важная часть моей жизни.
Или он попал в точку, на самом деле.
Это очень важная моя потребность, да, которая стоит за этим.
Да, и вот это не значит, что вот мне причинили зло, и я сейчас пойду это зло изгонять своим добром, а постараться упрощать и замедляться, и быть, может быть, более осознанными и внимательными к моменту. А что сейчас здесь происходит? Вот прежде чем отреагировать на комментарий про волосы, или кто-то увидел волосы не того цвета, или не так уложены, или не так сфотографированы, или много что еще, подумать, почему для меня так важно вот сейчас вот прям вот начать этот в комментариях вариант «Священных войн», отстаивая свой цвет волос, свой стиль укладки, свое видение, как должен выглядеть Инстаграм моей подруги. Вот почему именно так?
Ну, тут еще это, да, я всегда говорю, оценивайте, про кого эта история. Про вас эта история, потому что у меня действительно там ужасный цвет волос, или это история про другого человека, что он не столь корректен, что имеет право обсуждать так открыто цвет моих волос. Про кого эта история, да? И, как правило, она очень часто оказывается не про меня, то есть мне не надо в нее включаться вообще. Это история про того человека.
Да, очень важно обсуждать, чтобы у нас не было недопонимания, потому что вот это недопонимание даже одного в коммуникации приводит к тому, что мы уже начинаем давать отреагирование, на которое может родиться ответное недопонимание, и мы в итоге никто никого не понимаем, каждый прав по-своему, и все несчастны в этом диалоге.
Слушайте, давайте будем счастливыми, бережными, да. И не будем относиться друг к другу серьезно. Да, можно я такое сделаю резюме? Это резюме нашего сегодняшнего
эпизода. Да.
Будем упрощать. Друзья, мы сегодня поговорили о том, как относиться к комментариям о своей внешности в условиях новой этики, и что нам предстоит, наверное, перестроить в наших коммуникациях. Говорили мы с совершенно блистательными экспертами Григорием Мисютиным, клиническим психологом и когнитивно-поведенческим психотерапевтом и доцентом завкафедры социологии и психолого-социальных технологий Московского городского университета Ларисой Овчаренко. Это был подкаст «Страхи и ошибки». Пишите, пожалуйста, свои вопросы, задания, рассказывайте свои истории, все разберем.
Страхи, ошибки. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts,
Castbox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.